мікрафонах Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Александр Лукашенко памілаваў яшчэ 11 асуджаных па справе 19 снежня. Імёны памілаваных афіцыйнай крыніцы не паведамілі. Журналістам сталі вядомыя імёны прынамсі двух асобаў. І гэтую інфармацыю мы даведаемся ад нашага корэспандэнта Алега Грузіловіча. Добры вечар, Алег.
Добрый вечер, Алена. Вот только что стало известно прозвище третьего помилованного. Это Александр Класковский, был мессиант, который был осужден так само за плошу. А еще были помилованы Павел Виноградов и Федор Мирзаянов. Это вязни Ивацеевской колонии. Александр Класковский отбывал покарание у Шкловской колонии. Павел Виноградов был осужден на 4 года изневоления. Федор Мирзаянов на 3 года, Александр Класковский тримал аж на 5 года изневоления. Его осудили не только за удел у площади, але еще за некалькі службовых злочинств поводле суду. Имены остатних 8 помилованных покуль неведомые. Батьки чакают поведомления, найперш поведомления от самих помилованных сваякоў сваіх, бо ад афіцыйных крыніцаў прозвішчы па-ранейшаму ніхто не называе. Вось, дарэчы, я звярнуўся ў прэсавую службу прэзідэнта, это Лукашэнкі, і там, што мне адказаў кіраўнік прэсавай службы Павел Лёгкі.
Павел Лёгкі, добры дзень.
Добры.
Вас турбуе Радыё Свабода, Алег Грузілавіч. Можа, праз вас мы зможам даведацца прозвішчы памілаваных?
Не доведаетесь. Дело в том, что по морально-этическим соображениям, без разрешения самих этих людей, мы не имеем права распространять их имена, фамилии.
А коли приказ может быть вызволение, хотя бы можно сказать?
Это и вопрос не ко мне. Это вопрос процедуры, а я, как вам известно, работаю при службе президента, а не в департаменте исполнения наказаний.
Незразумело, на какие морально-этичные меркования спосылается господар Лёгкий. Я думаю, что батьки всех помилованных зараз, ну, просто в неравнодной напруженности чакают любых новинов и с удовольствием бы доведались про эти новины, але никто их не поведомляет в департаменте выполнения покарания, вот так само отказывают, что ничего не ведают, что их нема указу, а без указу они ничего не могут обнародовать.
Олег, давайте сгадаем, что попередние помилованные признались, что яны были вымушены написать прошение о помиловании, а вот у гэтым сегодняшнем указе про такие прошения не сгадывается, а там есть такая формулёвка «змеркование гуманности». Вот три имя, три прозвища, которые вы назвали, которые стали ведомые. Павел Виноградов, ведомо, что он женился за кратами. У Александра Класковского трое малых детей. Кто из других вязней площади еще может подпасть под эту формулёвку «змеркование гуманности»?
Ну, вот новины сыпятся на нас литерально, как с водопада. Только что пришло поведомление, что вызволяется так само Владимир Лобан и Дмитрий Новик. Тому до этого списка с трех человек, да, варто додать этих еще двух. Коли их вот додать и сгадать, что Владимир Лобан опынулся на площади достаточно выпадково, Дмитрий Новик так само не был зауважен у никаких активистов политических партий, то можно сказать, что первая хваля вызволенных, вот этой другой, у третьей этой хвали, это те, кто, ну, скажем, наибольш шараговцы, так, вот, тому, видать, не варто чакать, что это будут кандидаты, экс-кандидаты на президента, те люди, которые занимали некие отказные посады в штабах претендентов. Я думаю, что это будут наперше за все вот эти молодые хлопцы и те, кто не был вельми небеспечным для улады. Дальше я пораюся на этот конт с Павлом Северинцем, с одним из основальников партии Христианской демократии. И вот что сказал он, и який находится зараз на химии у Берастевском районе.
Думаю, что худшие за все тех, кто хворый, и Вуса, Бондаренко, например, и молодых. Там Хузбулла, Мирзаянов, Виноградов, Молчанов, Лобан. Думаю, что это всех. Там мается новая 19-я, я поглядел в предъявлении Белка. Это значит, что анархисты, Дашкевич и Лобал туда не трапили. Вот. Ну и, в принципе, я так подозреваю, что и вот может быть ВУЗ. Может быть ВУЗ с кандидатом оставить, напомню, не это самое.
Олег, таким чином у своїм прогнозі Павел Сєвєрніць некалькі іменів назвав правильно. Ну, я додам так само, що Ірина Халіп на питання журналістів сьогодні відказала, що її мужа, як кандидата у президента, вірогодно визволять одним з апошніх. Ви поділяєте її думку?
Так, конечно, я думаю, что тут кропка отлику, это восьмая красличника, на якое призначены народный сход. Я не думаю, что влада пойдет на то, как вызволить кандидата на президента до этой даты, как зарабить больше массовым это мероприятие. Я меркую, что это отбудется уже поздней.
Дякую, Олегу Грузділовичу. Чому Олександр Лукашенко визволяє політв'язнів партіями, а не усіх одним махом? Ось як на це питання відказав екс-кандидат у президенти Олексій Михайлович.
Мені вельми приємно, що чергові політичні зневолені вийдуть на свободу. З іншого боку, абсолютно впевнений, що гандель протягується, і декілька людей серед їх кандидатів у президенти будуть заставатися для того, щоб їх відпускати вже у випадку передоплати, що називається, у випадку, коли захід пойде на якісь конкретні заступки і на вельми конкретну допомогу. Але у будь-якому випадку це вельми добре, бо як чоловік, який пройшов тюрму, скажу, що ну, це має велізарне значення, чи ти на свободі, чи ні.
Это был Алексей Михайлович. Громадянская жонка экс-кандидата у президента Миколы Статкевича Марина Адамович переконаная, что кандидата у президента у сегодняшнем списе помилованных нема.
Мені такое ставлення. По-перше, я лічу, що помилування – це образа. Мілувати невиновних людей, коли злочинці невиновних – це образа. Все равно треба зробити по-своєму, помилувати тих, перед ким ти винуватий, погроб життя. За відсутність суду, за відсутність усього, що може називатися правом, скажімо так, і ще й милує, той, кого помилувати може тільки Гаагський трибунал, даруйте.
Это была Марина Адамович. Нагадаю, что усяго по справе 19 снежня было осуджено 43 человеки. Первые 9 были помилованы 11 жнивня. 1 вересня Лукашенко помиловал еще четверых. Однако, коли попередние два указы по воле его пресс-службы примались на подставе прошения о помиловании, то сегодня ничего про такие прошения не говорится. Помилованию попередничала встреча Лукашенко с министром замежных справ Болгарии Николаем Младеновым 25 жнивня. Про яе стало вядома з пісьма Младенова Верховному камісару Еўразвязу Кэтрын Эштон. Факт сустрэчы таксама афіцыйна пацвердзілі ў пасольстве Балгарыі. Младенаў інфармаваў Эштон, што Лукашэнка абяцаў вызваліць палітзняволеных да пачатка кастрычніка. Раней газета «Рэч Паспаліта» паведаміла, што нібыта Младенаў прапанаваў Лукашэнку аднаўленне адносінаў з Еўразвязам і 2 мільярды еўра крэдыта ў абмен за свабоду палітвязняў. Аднак МЗС Болгарии эту информацию не подтвердил.
У эфира «Свобода».
Что дня от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полуночи.
Кожная первая полгодинка – новинная оперативная информация, репортажи с места подеи, расследований.
Кожная другая полова годины – политичная аналитика, подорожжи, культура, ваши листы и звонки.
По-белоруску.
Без цензуры.
Гэта ваша свабода.
Таким чином, со сегодняшнего списку 11 помилованных вязняў площади нам стали вядомыя прынамсі 5 прозвішчаў. Гэта Павел Виноградов, Фёдор Мирзаянов, Александр Класковский, Владимир Лобан и Змитер Новик. Больше информации и так само аналитичные обмеркования у позднейших выпусках, а так само у «Ночной свободе». З вами Радио Свобода, основная тема дня. Александр Лукашенко помиловал еще 11 вязняў площади, на этот раз с меркованием гуманности. По словах Владимира Некляева, вызволяя не Лукашенко, а ситуация изоляции и кризису. Сегодня у Менску прошли первые валютные торги на рынковых умовах. Курс доляра США склал 8600 рублей, евро – 12100. Завтра у Менску повинен початься суд над подозреваными у теракте у метро. Процесс будет открытым. Многие предпринимальники, які апошнім часом спынілі свой бізнес, называюць асноўнымі прычынамі валютную праблему і зніжэнне пакупніцкага попыту. До конца году цана паездкі ў сталічным транспарте можа скласці 1250 рублёў. Бясплатным стане праезд для студэнтаў дзённай формы навучання. Працягваем праграму. Заўтра, 15 верасня, у Доме правасуддзя ў Менску распачнецца працэс над Дмітрыем Канаваловым і Уладам Кавалёвым. Яны з'яўляюцца асноўнымі падазраванымі ў выбуху на станцыі метро Кастрычніцкая. Тады загінула 15 чалавек, больш за 200 апынуліся ў шпіталях. Маці Уладзіслава Кавалёва па-ранейшаму не верыць у вінаватасць сына і вельмі спадзяецца, што на працэс змогуць патрапіць незалежныя журналісты. Паведамленне з Віцебска.
Любоў Івановна Кавалёва збіраецца стаяць пад дзвярыма Дома правасуддзя, дзе заўтра распачнецца працэс над двума віцебскімі хлопцамі, абвінавачанымі ў арганізацыі тэракту 11 красавіка, яшчэ з самай раніцы. Ёй абвясцілі, што трапіць у залю можна будзе толькі паводле жывой чаргі. У тое, што яе сын датычны да арганізацыі тэракту, яна па-ранейшаму не верыць, але судовага выраку чакае з вялікім страхам.
Я абрадавалась, когда объявілі, што суд будзе адкрыты. У мяне, канешне, з'явілася надзежда. Но когда сказалі, як гэта ўсё дзеецца, на карце выложылі нашага суддзю, я ў ужасе.
Любоў Кавалёва спадзяецца, што ў суд трапяць і незалежныя журналісты.
Хаця бы незалежная газета, што какая-то информация была из Советской Беларуси, они все пишут то, что надо им.
Маці обвинуваченого Владислава Ковалева недавно домоглася спаткання с сыном. Поводле ее высновов, ён настроены отстоивать свою невиноватость. А прача выбуху у Менским метро, Ковалева виноватит за удел у 15 криминальных эпизодах, починаючи с 2000 года. Другому обвинуваченному, Дмитрию Коновалову, выставлено обвинувачение у 30 эпизодах злочинных деяний. У тем лику здесьнение выбуху у Менску 4 липеня 2008 года. Батьки Коновалова на контакт с прессой не идут. Моральный стан мати, поводле слов Любови Ковалевой, надзвычай пригнечены.
Я сходила к маме на работу. Она со мной немного поговорила, что писем не получают. Ни писем, ничего от него нет. Больше она не стала говорить. Сказала, ей запрещает муж общаться.
Жыццё сям'і Канаваловых проходить под круглосуткавой милицейской вартой. Каля пяціпавярховай хрушчоўкі на вуліцы Рэпіна, дзе яны жывуць, увесь час дзяжурыць міліцэйская машына. Міліцыянты суправаджаюць Канаваловых на працу і нават выгульваць сабаку, распавядае сусед.
Сразу падвое, а потом, што вони нікуда не пайдуць, саласуюць, самі атлужуцца куда-то. А какое тут было зрелище, когда был следственный эксперимент? Два или три автобуса, автозак или как ему звать. Потом Димку то вывели в маске, оцепили кругом.
Який следчий эксперимент проводили, суседи так и не зрозумели. Абодвум хлопцам инкриминують незаконное заховывание выбуховых речевов и шерох злочинных деяний с выкористанием выбуховки у основным у районе ДСК, где они сами живут. У тым лику подпалы дверей у подъездах, шапика белсоюз друку и навод дитячей библиотеки. Суседи по районе твердить, что про гэтае здарэнне навод не чули. Витебский оппозиционер Борис Хамайда так само живе в районе ДСК, по суседстве с семьей Ковалевых. На ягоную думку, усе криминальные эпизоды ранейшего часу, знарок, згаданные у справе обвинуваченных, как показать процесс сталения витебских террористов.
Надо показать, как они шли к этому, собрав с 2000-го вот эти хлопки и петарды. А так, ну вот, ага, значит, они вот они что делали пацанами, они росли, пока не угрохали 15 человек.
15 чалавек загінулі і больш за 200 апынуліся ў шпіталях у выніку выбуху на станцыі метро Кастрычніцкая 11 красавіка гэтага году. Старшыняваць пры разглядзе крымінальнай справы Дмітрая Канавалова і Уладзіслава Кавалёва прызначаны першы намеснік старшыні Верховнага суду Беларусі Александр Федарцоў.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода.
Дракахруст, магчыма, правядзе круглы стол. Пра бульбу, мянтоў і бомбы. Святая Наста. Бацька і тата. Пра гэта і пра пакаянні ў новай перадачы «Званочку».
Званочкі Яна Максімюка пазней у нашай праграме, а зараз актуальная экспертыза свабоды. Ці вырашыць праведзеная дадатковая сесія таргоў на беларускай валютна-фондавай біржы праблемы з наяўнай валютай? Наколькі адпаведным эканамічнай сітуацыі з'яўляецца курс даляра, які ўсталяваўся на сённяшні дзень у абменных пунктах? Ці можна спрагназаваць дынаміку курсу беларускага рубля? На гэтыя ды іншыя пытанні ў экспертызе свабоды адказваюць эканамісты Барыс Жаліба і Леонід Злотнікаў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Национальный банк провел додатковую сессию торгов на белорусской валютно-фондовой бирже. Выником этих торгов стало то, что у першиню за опошние, бодай, полгоды валютного кризиса в Беларуси люди, некоторые, принамсі, понесли замежные валюты у белорусские обменники, где уже за доляры и за евро, за российские рубли дается больше-меньше примальный. На думку многих, курс, принамсі, 8500, 8600, такие курсы приблизно выставили сегодня к концу дня большесть обменников, большесть белорусских банков. Чому улады так долго марудили с этим, заяться довольно простым кроком? Можно сказать, что певная частка валютного кризиса, а миновито то, что связано с наявной валютой, этим кроком вырашено. Борис Миколаевич, либо как вы лечите?
На самом деле, ладно, треба было это сделать додатковой сессии еще весной. Они упустили этот момент и упустили ситуацию из-под контроля. Непрофессийные деньги были. Сегодня рынковый курс оторвался от официального мальства два раза. Как известно, доляр скакал и до 10 тысяч. Выники додатковой сессии для меня не были нечеканными. Я лечу, что 8600, який склався курс доляра, а для срова это курсы, которые были на разных рынках. На чорному і на сірому позабіржовим. Я бачу, що зараз шмат людей думають, може продавати нести доляри. Ну, можна подумати, чи буде курс вище, чи ніже. Ну, мій прогноз такий, що може бути і перша сесія, і вона не показальна. На інших сесіях може курс накеруватися і вниз, і вверх. Наскільки я слухаю співпрацовників Нацбанку, вони розлічують на зниження. Максима, что можно погодиться с ними, этот курс утримливает так званый спекулятивный фактор, спекулятивный элемент. Из этого боку может быть некое снижение.
Господар Злотников, а на вашу думку, какие дальнейшие кроки должны быть сделаны финансовыми уладами, как стабилизовать ситуацию на валютном рынке? Чи можно сказать, что саправды, хоть и про 3 месяца, хоть и запоздно, хоть про 5 месяцев и запоздно, але все-таки улады сделали крок у правильном керунку, и, на вашу думку, те готовы они до дальнейших кроков у бок либерализации?
У меня так само двойственные отношения до этого кроку. Это добро, что хоть это сделали, потому что спростились бухгалтерские операции предприятий, и головное, теперь предпринимальники будут ведать, по какому курсу они могут набыть валюту. Тому уменьшатся у ценах те надбавки, которые введены за риски того, что они не ведали, по какому курсу они эту валюту сдобудут. Это добро. И можно ожидать, что рынковые цены на некоторые товары могут и частково снизить, потому что вот эти риски будут теперь меньшими, какие в цене были. По-другому, негативное, что отбывается, то, что установили все два курсы, и это дрянно для экономики. Дрянно не тому, что нам кредиты не будут по этой причине, может быть, и не предоставить, потому что они потребуют, как был рынковый один курс. Это несовмещально с рынковыми относинами. В рынковой экономике не может быть такого, чтобы одни предприемства купляют валюту по низкому курсу, а другие по высокому. То есть они купляют, это на самой справе держава размерковая эту валюту, якую на первой сессии нібито продає.
Але держава каже, что она бере курс, но во всяком разе про это казав Мясникович, іншие чиновники, на один курс, вось, пробачьте за тавтологию. Вы не доверяете таким? Ці покуль нема факту, які подтверджають бы это ствержение?
Факту, якія б это подтверджали, покуль что нема. А коли это отбудется, то курс установится 10, там, 7500, там, 8000, 10 посередку поміж рынковым чорним курсом и официальным курсом першим, как и на первой сессии. И он будет ну, не такие высокие зараз и не такие низкие, по каким держава зараз установила официальный курс. А что дотычется прогноза, то будет инфляция, это уже как бы видно с того, что робит урад, и будет расти вот этот номинальный курс доллара. Тому может быть такое, что, как я и ранее прогнозовал, что спочатку будет великий такой курс установится на этой додатковой сессии, потом он крыху снизится, а потом будет поступово все расти и расти.
Ну и коли мы уже перешли до прогнозов, господар Жилиба, ваше меркование на эту тему. С одного боку чиновники заявляют, что эмиссии не будет, а с другого боку новые гроши друковятся и пообещано 500 тысяч всем бюджетникам и так далее. На вашу думку, вот эти все чинники, как будут уплывать на курс? Ти сможет улада утримывать его? Ти вогули захочет она ставить себе такую задачу?
Это факторы, они разных накерунков. Больше предсказальность курса, который можно забачить
на додатковых сессиях, показывая, что есть возможность снизить курс, если мы взяли за кропку отлика вот 8600. Предпринимальники не станут закладывать цены на будущие закупы товаров. Фактор риска и спекулятивный фактор с одного боку. А с другого боку, покуль только слово об том, что припинится эмиссия без ресурсных рублев, что припинивается вот это эмиссионное кредитование. Мы пока не бачим, чтобы проводилась более жесткая грошово-кредитная политика. Если рубли у нас выдаются, конечно, треба подтримливать и пенсионеров, и низкооплачиваемое насельство. Эти факторы будут денежать, как мы говорим, вверх на курс. Який будет суммарный фактор выйдет вниз и вверх, ну, чаще всего отказать, что покажет житё, покажет практика. Но мое меркование, что до конца года курс не будет ниже 8 тысяч рублей.
Да, Константин Злотников, апошние тенденции по воде представников влады выглядят больше, скажем так, оптимистично. Те соправды справа в экономике пошли на лад, экспорт расте, и, сходясь из этого, можно мерковать, что и белорусский рубль будет умацовываться.
Что дотычется отмолного сальда, гандлевого баланса, то потребны там год, два, три, как бы увеличить эффективность нашей промысловости, как бы имели меньшую импортоемкость. Тогда мы можем различить на то, что достигнем это додаткового сальда торгового баланса. Это первый фактор, который отмовно уплывает на наше финансовое становище, на курс доллара. А другие факторы, которые уже поправить нельзя, и которые будут уплывать на это, на вельми высокий курс доллара. Факторы, которые чему-то другие аналитики не подкресливают, а я все время подкресливаю, это великие долги, которые мы повинны сплатить на протягу одного года. Мы ведаем, что и на первое липеня короткотерминовые долги, позыки складали 14 миллиардов долларов. Долги, которые повинны звернуть предприемства и коммерческие банки. И эти гроши повинны быть звернуты на протягу года. Вот что уплывает головное зараз в нашей финансовой ситуации. Потому курс рубля не может повышаться в этой ситуации.
У эксперта «Зе свободы» вы чули меркование экономики Леонида Злотникова і Бориса Жалібы. На протягу апошніх месяцаў тысячы індывідуальных прадпрымальнікаў Беларусі страцілі працу або апынуліся на мяжы банкрутства. Збяднелыя беларускія пакупнікі не могуць купляць тавары ў тых аб'ёмах, як гэта было да крызісу. Журналісты «Свабоды» наведалі рынкі і гандлёвыя цэнтры ў Магілёве, Гомелі, Горадні ды іншых гарадах. Іх паведамленні ў нашай праграме.
У Гомелі в одноименном гандлевом комплексе на привокзальной площади, а так само в гандлевом центре «Старт» постоят 70 ролетов. Предпринимательница Надія так тлумачит, чому нема яе суседзяў.
Пошли, свернулись, установка такая. Торгуем, чем есть, а потом посмотрим на покупательский спрос.
Найбольш предпринимальников турбует то, что они не могут за белорусские рубли набывать товар навод у соседней так званой союзной России.
Что никто не покупал за белорусские в Москве или где в России.
Предпринимальников, кто еще не спынил свой дробный бизнес, выручает покуль запасы товаров, да и мкливый рост цен. Продавачка Светлана, якая гандлюе разными побытовыми и подарунковыми товарами, кажет, что запасов хопит еще на пару месяцев, але не более.
Больше нет, цена подросла, как бы, поэтому еще мы можем выживать. Много россиян приезжает к нам сейчас, а для них наши цены еще приемлемы.
У паркингу, что на супрацентральный отдел милиции, так само пустое шмат ролетов. Боль зато тут почали красть товары. Оповедая молодая предпринимательница Леона.
Нас, например, на этих выходных ограбили на несколько тысяч долларов. Конкретно нашу точку. То люди уже от безвыходности бросаются в криминал.
В городе предпринимальники начинают спынять свою деятельность, перестают платить податки. Ситуацию докладняет Сергей Иванович.
Складанные экономичные умовы, валютные проблемы, резкий спад покупницкой здольности людей. Вось основные причины спынения бизнесу. Говорит один из городенских предпринимальников.
Колькость людей, якие не закрывается, но не платить уже податков, увеличивается с каждым месяцем. То есть закрываться страшно. Люди просто не платят покуль податку и чекают, что будет далее.
Кто первым вымушен отмовляться от приватного бизнеса?
Люди не бачат никакой перспективы. Безумовно, в первую чергу уже становится тяжко працовать для тих, у которых были невеликие объемчики.
Могилевщина. Шмат такие гандлевые центры Могилева обезлюдили. Замест людского тлуму тишиня. Тему доследует Андрей Белогубов.
Наведники гандлевых центров на
наракають на дорогулю товарів. Винуватять приватних бізнесовців у навмисному завищенні цін. Такі закиди предпринимальники лічать несправедливими.
У мене були шарфики 25-35, вони також і залишились. І спрос ніяк не увеличується. Нету людей денег.
Зазначає гандлярка з гандльового центру «Престон». У павільйоні за будком Віленського ринку ситуація подобна. Покупнику в обмаль. Гандлю нема, признає предпринимальник.
По вихідним ще більш-менш, а будні дні просто ужас.
Я ще одна предпринимальниця, гандлярка так само будком згортовує свій бізнес. Йому віддала більше за 15 років.
Оренда з'їдає все. І ось цей долар, це непонятки, якісь настільки трудно. От я не бачу, наприклад, що буде завтра.
А що на ринку харчов? Предпринимальники вимушені так само зачинять свої павільйони. Нема чим гандлявати, кажуть. Ось як гетая гандлярка з харчового ринку Криниця.
У нас мясные лавки уже позакрывали. В молочном магазине нечем торговать. Сыра твердого нет, почти не завозят. Молоко наполовину уменьшилось.
На Берастейщине сгордуется распавсюженный ранее у помежжи приватный автобизнес. Подробязности у Павла Константинова.
До прикладу, берастеец Олесь, який до середины этого года займался доставкой автомобилей из Европы, теперь шукает иншей працы.
Большинство, например, моих тех же друзей, да, знакомых, которые занимались бизнесом, по крайней мере, малый, вот средний бизнес, они либо действительно выживают, либо реально закрываются.
Намесник старшини объединения предпринимальников «Перспектива» Виктор Чайковский с Берастя каже, что тутейшие предпринимальники вельми незадоволенные умовами працы и тому наспевая критичная ситуация.
Многократно люди подходили и говорят: Виктор, надо что-то делать, надо или организовывать какую-то забастовку, валюты нету, покупательской способности нету, люди уезжают из страны, да, так что какие-то меры, я думаю, что в ближайшее время будет совет, РОО «Перспектива» примет. Должны быть политические требования от ставки существующего правительства.
Говорить предпринимальник Виктор Чайковский. Поводле даденных громадского объединения за свободное развитие предпринимательства за 7 опошних годов с Беларуси выехали 52 тысячи предпринимальников. С вами Радио Свобода, основная тема дня. Александр Лукашенко помиловал еще 11 вязнев площади, на этот раз с меркованием гуманности. По словам Владимира Некляева, вызволяет не Лукашенко, а ситуация изоляции и кризису. Сегодня у Минску прошли первые валютные торги на рынковых умовах. Курс доляра США склал 8600 рублей, евро – 12100. Завтра у Минску повинен початься суд над подозреваными у теракте у метро. Процесс будет открытым. Многие предпринимальники, які опошнім часом спинили свой бізнес, називають основними причинами валютную проблему і зниження покупницького попиту. До кінця году ціна поїздки у столичному транспорті може скласти 1250 рублів. Безплатним стане проїзд для студентів дзённой форми навучання.